Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Можем ли мы стать лучшей версией себя, и что не так происходит на этом пути? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях молодежный служитель Элеонора Харитонова. Вы уже у нас магистр богословия, да, я насколько помню? Магистр богословия, целый магистр. Вот сегодня, друзья, я хочу целого магистра богословия поздравить с днем рождения, потому что у него сегодня день рождения. Вот. Пожелать всяческих обильных божьих благословений, всего, что только можно. Вот. Пусть Бог Авраам, Исаака и Иакова благословит вас всеми своими благословениями. Вот. И в этот день мы вот выдернули Элеонору, чтобы с ней говорить на такую тему, как тема саморазвития сегодня очень такая популярная, куча всяких коучей. Слушайте, я тут насмотрелся. Еще на коучи решил просто узнать, что это прям, я понимаю, что есть нормальные коучи, да, вот, наверное, где-то, и наверняка они есть, но такого количества сумасшедших людей, вот, которых я насмотрелся, я давно не видел. Вот человек в прямом эфире, обливающий себя там ведром с водой, и говорящий, что это проблема уборщицы. Да, я прям вот, ну, это на полном серьезе, Леонор. Если бы он шутил, я бы думал, о, у человека чувство юмора, я понимаю, да? А он же на полном серьезе все это делал. Вот. И вот попробуем с вами разобраться без коуча сегодня.
Это, знаете, как в служебном... в «Москве слезам не верит» же там говорили. А я, говорит, ляпну что-то не то, она ляпай, но только уверенно. Тогда это называется точкой зрения. Вот.
Да-да, вот, ну, это про инфо-цыганство. Мы как-то говорили про инфо-цыганство тоже с вами. Но начнем мы с чего? Да, и, друзья, присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь, во-первых, поздравления. Поздравляйте Элеонору. Ей будет приятно. У нее сегодня день рождения. И также вот у меня есть к вам вопрос на засыпку, что называется. Как вы думаете, может ли человек стать лучше? И что ему в этом может помочь? Может ли человек стать лучше? Обсудим этот вопрос, потому что, например, доктор Хаус считал герой известного сериала, считал, что человек лучше стать не может. Доктор Уайтман, которым называют творческим ребенком доктора Хауса, тоже считал, что человек лучше стать не может. Да, герой сериала «Обмани меня». И два этих персонажа стали популярным только, на мой взгляд, благодаря не великолепному сценарию, а потому что одного исполнил великолепный Хью Лори, а другого не менее великолепный Тим Рот. Да? Абсолютно великие два. Ну, вот, по крайней мере, Тим Рот-то точно для меня великий актер.
Когда прям хочется сказать, а давайте о них поговорим.
Я думаю, что если бы вот этот... если мы с вами вырастем настолько высоко, что можем приглашать в эфир Тима Рот и Хьюри, они не откажутся, то да. А пока Аристотель у нас с вами, между прочим, который писал, есть только один способ избежать критики. Ничего не делать, ничего не говорить и быть никем, говорил Аристотель. И он как раз намекал на то, что избегание критики как бы приводит к стагнации. Да? Если ты не будешь... то есть, грубо говоря, не критикует того человека, который ничего не делает. Да? Если ты делаешь, то тебя будут критиковать. Так или иначе. Поэтому интернет и социальные сети нам доказывают правоту Аристотеля. Чуть ли не каждый день. Но все-таки, как вы думаете, почему мы бываем не удовлетворены собой и своей жизнью? Что не так-то с нами? Сидишь, ну, пей чофе, как говорят стендап-комики, кушай свой круассан и наслаждайся жизнью. Что нам вот все время тянет копаться в себе?
Ну, Если по порядку, то сказать что можно 100%. Я считаю, я убеждена, можно даже так сказать, что человек может измениться. Он всегда стремится к лучшему, всегда стремится к чему-то новому. Почему он бывает неудовлетворен? Здесь множество, может быть, различных факторов, почему человек может быть неудовлетворен своей жизнью. Опять-таки, это вот может быть, как мы с вами уже говорили на каких-то эфирах, что слишком много ожиданий общества, да, которое навязывается на человека, определенные цели и планы, которые человек рисует себе и которые не являются на самом деле его моделью жизни или его частью жизни, или его картинкой, к которой он действительно хочет прийти. А очень часто бывает, что человек просто берет чью-то модель, более, как ему кажется, правильную. Ну, это, знаете, типичное, стандартное, что раньше, когда спрашивали людей, что такое счастье, все говорили, это дом, собака, дети, да, это вот стандартный был набор, и ты думаешь, хорошо, это кажется как будто бы нормальным, потому что мы как бы созданы, да, в паре, мы хотим быть с кем-то. Как мне очень понравилось в одном фильме, сказала актриса, что каждый человек ищет, чтобы был свидетель, да, твоей жизни. Я думаю, очень красиво такое, как бы действительно человек, который не просто разделяет твои радости и горести, а который замечает прям сам такие мелочи, которые, ну, скрыты от многих людей. Но все-таки у человека же есть еще какие-то желания, мечты, цели. У всех разные таланты, у всех вообще разные бывают даже стремление, да, к определенным вещам. И вот здесь, мне кажется, человек может быть неудовлетворен, когда ему навязывают определенную жизненную позицию или определенные жизненные вещи, которые он якобы должен иметь, и в погоне за этим он как будто бы теряет себя. Мне кажется, что вот чаще всего человек бывает неудовлетворен из-за этих вещей. Потому что вот то, что вокруг меня, по крайней мере, вот я вижу людей моего поколения, да, вот с кем я общаюсь, очень много мои друзья, вот близкие, с которыми я постоянно имею такой хороший контакт, и которых могу вот более дотошно спросить, то большинство из них, вот они иногда, когда говорят и делятся какими-то своими целями и планами, и очень часто у нас возникает уже друг другу вопрос, это ты так хочешь? Или кто-то так хочет за тебя? И когда начинаешь копаться, ты понимаешь, а многих вещей прям, ну, людям не нужны. То есть он говорит, да, вроде люди говорят, что я должен уже в своем возрасте что-то иметь, чего-то достичь. Но общество говорит, что я так как-то неправильно. Вот мне исполнилось сегодня 36, да, и многие скажут мне, что а в 36 где вот твоя идеальная картинка? Я думаю, ну, как бы, идем мы к ней, возможно, дойдем. А, возможно, проложим для кого-то путь. Ну, как бы. Поэтому, мне кажется, человек может быть неудовлетворен вот по разным причинам, но одна, мне кажется, из самых распространенных – это вот когда он не думает о том, что он действительно сам хочет изменить, сделать, создать, попробовать, а именно идет на поводу вот у массы. А масса очень часто хочет обратного спокойствия, штиля.
Да, как писал классик, если у вас нету тети, то вам ее и не потерять, в общем-то. Вот. Да, поэтому выбирайте сами, иметь или не иметь, на самом деле. Но мне кажется, что многое из того, что сегодня... Да, во-первых, сегодня многое переоценивается, да, это первое. Во-вторых, многое из того, что... Вот становится у тебя там, ну, то есть какую-то идеальную картинку. Вот эти, знаете, многое, конечно же, изменили и социальные сети, и всяческие маркетплейсы, да, которые вот подсовывают там, да, ну, там, даже если вы ищете, например, какой-то фото к рождественскому посту, вам подсовывают камин. Значит, бородатый мужественный мужчина в свитере с оленями. Значит, рядом с ним как бы ухоженная женщина, там можно считать, сколько стоит макияж, сколько стоит там педикюр и прочее, прочее, да. Дети, где таких детей берут, вообще непонятно. Вот, да, вот просто. И все читают книги там, или еще что-то там, играют в настолки, все такие счастливые. Вот. Уже много там даже в кинематографе на эту тему постебались, да, на эту тему идеальной семьи, и то, что это вот, ну, просто маркетинг, да, куда тебя загоняет, и люди потом сходят с ума от долгов, кредитов, стреляются, вешаются и так далее. Да. Вот. И, в общем, это правда страшная штука, да, навязанные стереотипы и вот какие-то навязанные цели. Ты должен... Там, ну, не знаю, там, в мое время, когда я был молодым юным, да, когда я был молодым и юным, все время говорили, что вот, да, что вот там у тебя зарплата вот такая, у тебя должна быть дача, свой дом. Ну, для моего тестя, например, самое главное, что я говорю, значит, дом и машина.
Ага, ну да, стандартный набор.
Вот, ну, то есть, как бы, вот это хозяин, там, свое дело, там, и так далее. Когда ты, ну, говоришь с людьми, говоришь о том, что, ну, к своему делу-то вообще надо идти достаточно долго, и созидать его достаточно долго. Я, у меня есть знакомый бизнесмен, и, ну, он такой довольно успешный, и я что-то там, мы с ним общались, и я говорю, слушай, ну, вот у тебя там, понимаешь, что называется, ты по всем параметрам в шоколаде. Он говорит, в обертках я, а не в шоколаде. Он говорит, я бы тебе рассказал, что нужно как бы там взять кредит, потому что вот сюда нужно вложить, а здесь вот нужно сделать. Жену, детей не вижу там и так далее. То есть вот это все. И этот офис стоит, Москва-Сити стоит столько, что как бы, а без него нельзя, потому что, да, у меня партнеры, с ними надо проводить переговоры, и для них важно, куда приходить и так далее. То есть вот эти вот все штуки, да, статусные, все. И за все это ты платишь бешеные деньги, которые, ну, в общем-то, мягко говоря, могут и не отбиться, да. То есть, вот опять же, вот этот весь воздушный замок, он у тебя рушится, да, при реальности. Ну что ж, а тогда нужно ли стремиться к лучшему? И кто сказал, что это лучшее для нас вообще?
Мне кажется, что здесь вообще, в принципе, ну, каждый человек должен задать себе лично вопрос, что для меня есть лучшее. Потому что вот это, опять-таки... Что значит стремление к лучшему? Иногда, когда мы общаемся тоже вот с разными людьми, да, там вот, и с членами команды, и просто там с друзьями, у меня всегда как бы вопрос, вот ты стремишься к чему-то для чего? У всего, у любого действия есть цель. Например, даже вот мне говорят, зачем ты читаешь книги? Цель моя – получить удовольствие. Просто, вот даже
вот. Это, кстати, штука, вот интересно, простите, я вас перебью. Значит, вот это какая-то странная штука. Вот этому поколению, актуальному поколению молодых людей и людей среднего возраста, им почему-то нужна мотивация для всего. Покушать яичницу, значит, ну, там, сходить за кофе, престижная работа или работа, которую тебе дают. Тебе нужна везде мотивация. Спорт, да, должна быть мотивация. Значит, ну, как бы, опять же, мой папа занимался спортом, потому что это ему нравилось просто, и все. Да? То есть вот это как это на каждый пункт по мотивации, да, и вот и там прям тебе какие-то, не знаю, целые, как это называется, это штуки, планы составляют, где ты там you motivations, да, что тебя замотивирует там как бы. Вот это какая-то странная штука для меня, честно говоря.
Это, мне кажется, тоже одна из навязанных обществом теперь модель уже поведения, что все, что ты делаешь для чего-то. Но вот даже элементарно мы вот если говорим, раньше люди ездили отдыхать, они ездили отдыхать куда-то вот потому, что там что-то красивое есть, что-то посмотреть можно, да, просто походить. Сейчас люди говорят даже, сходите в это кафе, очень инстаграмное место или очень такое трендовое медийное место. И ты сразу понимаешь, что, возможно, еда там будет на высоте, а возможно и нет, потому что люди оценивали другое. Они оценивали, как это место будет выглядеть на картинке, чтобы вот в социальных сетях оно выглядело красиво. Опять-таки, ни в коем случае не хочу как-то вот принизить это. Это классно, что люди хотят какой-то картинки, эстетики, красоты. Весь вопрос, когда это становится самоцелью. И поэтому вот здесь вот вопрос, а нужно ли стремиться к лучшему? Мне как бы всегда хочется задать вопрос человеку, а тебе нужно? Если тебе нужно стремиться к лучшему, если ты понимаешь, что то, что сейчас у тебя есть, может быть лучше, почему нет? ты там, не знаю, в чем-то развиваешься, и ты понимаешь, что я могу делать это более качественно и более интересно, да, там человек сидит, лепит дома из пластилина и говорит, а я бы хотел вот тарелки делать сам себе. Ну, иди учись, да, керамические сейчас на каждом шагу эти студии. Но опять-таки, это же ты понимаешь, что тебе это нравится. То есть это должна быть не только цель, стремление к лучшему, это когда ты не просто хочешь достигнуть опять какого-то результата, подняться еще на одну ступеньку. Ведь важно получать удовольствие от процесса изменения, когда ты видишь, вот, вот я был, и вот я стал, вот я иду потихоньку, и мне нравится, куда я иду. И поэтому вот, ну, кто говорит, что лучше, что хуже, вот никто, никто не скажет. Почему я говорю, что каждый человек должен сам себе задать этот вопрос? Потому что, опять-таки, для, например, общество, откуда я приехала, да, из азиатского общества, я, можно сказать, не самый удачный пример успешного успеха. Потому что я девушка, которой 36 лет, у меня нет детей, у меня вроде бы есть карьера, но я почему-то ей, как по их мнению, тогда уделяю мало времени, потому что у меня же детей-то нет, надо было там больше усилий прилагать и лучше подниматься по карьерной лестнице. И вот в их представлении, в их парадигме мышления, я как бы не в самом топе успешных успехов. Для других людей я наоборот. Человек такой, типа, вот, ты занимаешься, что тебе нравится, ты читаешь книги, ты находишь время на чтение книг. Откуда у тебя столько свободного времени? А я сижу и думаю, почему оно свободное? Я просто планирую, что для меня это время для чтения книг. Ну, как бы, кто сказал, что я не могу читать книги? Опять-таки, мне кажется, мы все время вот упираемся вот в эту историю навязанности модели поведения других людей на меня. То есть никто мне не может сказать, что для меня лучше, а что хуже. Конечно, мне могут сказать, ну, конечно, если бы у тебя были дети, это было бы 100% лучше. Мы не знаем, потому что их нет. Вот когда они будут, тогда я вам скажу, лучше или хуже. Но, надеюсь, не скажу хуже, иначе у них будет тоже психологическая травма, и мы будем говорить на другую тему.
Да, у нас есть комментарий. Ольга написала, думаю, не то, что стремиться к лучшему, а может стремиться быть счастливым и не для всех, создавая образ и картинку, а для себя и внутри себя. Ну, как бы это называется внутренняя мотивация. Да. Опять же, не хочу все сводить к мотивации. И так ее предостаточно у нас.
Мне кажется, мотивация, а именно вот что... Желание быть счастливым. Что тебя делает счастливым? Просто хотя бы задаться вопросом. Вот как вы даже сказали, почему мне нужна мотивация, чтобы выпить кофе, съесть яичницу или почитать книгу? Мне это приносит удовольствие. У меня выходной, я сделал себе вкусный завтрак, я взял книжку, я наслаждаюсь этим временем. И мне не нужно для этого мотивировать.
Светлана нам написала, стремиться нужно всегда, иначе зачем все? Успешного успеха это как? Но это успешного успеха это имеется в виду, это такой стёб современный, да, имеется в виду про то, что есть некая картинка про то, что человек должен быть успешным. И когда мы говорим про успешный успех, это человек, достигший всего, да, такой на вершине, что называется, сидящий Эверест, и, так сказать, глядящий в бинокль на всех вот этих вот копошащихся муравьишек, людишек, да. Вот. Понятно, сразу смешная картинка возникает, да, у нас. Но мне кажется, что... Я согласен, что стремиться нужно, потому что, ну, жизнь без цели, она какая-то, ну, бессмысленная абсолютно. Да? И... А когда мы говорим про книги, книги, да, книга удовольствия, но у тебя есть еще и на книге. То есть мне очень нравится, когда, знаете, когда христиане говорят, что мы, ну, это как для себя, как такой, ну, какой-то... Огромное достижение. Прям вот они от многого отказываются, наверное, когда говорят с гордостью об этом. Я не смотрю телевизор. Я говорю, я вообще сейчас среди поколения 30-летних, например, не знаю человека, который смотрит телевидение. Да? Но человек об этом заявляет где? Обычно в интернете. То есть просиживая те же самые часы, И дни в интернете, в лентах, в новостях, в телеграм-каналах и прочем. То есть не достижение, что ты не смотришь телевидение. Это не достижение твое личное. Ну, сейчас никто не смотрит телевидение как таковое. То есть оно ушло из, мне кажется, обыденной жизни. Ну, то есть старшее поколение. Да, вот сесть вечером там, на диванчик, посмотреть какое-то телевидение. В основном, там, опять же, пользуются какими-то кинозалами, да, и так далее. Ну, в смысле, имеется в виду, да, какой-нибудь... Не будем говорить там всякие рекламу всяким, да, сервисом, да, по доступу к кино, да, ну и так далее. То есть, как бы в этом смысл книги еще, и это не только, ну, грубо говоря, это не только удовольствие, что, ну, вообще всему, что ты делаешь, оно так или иначе должно приносить тебе удовольствие. Либо от результата, например, там, ну, понятно, что фитнес изначально, ну, тебе не приносит удовольствия, да, но когда ты распробуешь это, тебе становится, ну, приятно этим заниматься, то есть тебе интересно, а да? Ты туда вкладываешься. Вот, но то же самое с книгами. Книги – это еще и занятие, да, это еще и то, что тебе интересно, и то, что для тебя важно становится, да, чтение, например. Так, у нас еще есть комментарии. А в каких случаях стремление к совершенству может быть вредным? Ведь в большей степени общественные культурные нормы формируют наше представление о том, что является лучшим. Леонора?
Я считаю, что, опять-таки, весь вопрос стремления к совершенству – это хорошо. То есть человек, который, например, да, если узко, когда человек занимается какой-то деятельностью определенной, например, рисует, чем больше он на это тратит время, чем больше он развивает свой навык, тем более качественным становятся его работы. И, конечно, ты смотришь и восхищаешься, особенно когда человек еще показывает прогресс, да, что вот я там 10 лет назад, мой первый рисунок, и сейчас. И ты понимаешь, это было время, которое человек потратил на самосовершенствование. И это вызывает восхищение. Но, опять-таки, здесь весь вопрос – а для чего это нужно? То есть если человек говорит, я художник, и я хочу становиться лучше, чтобы через мои работы люди действительно, ну, прикасались к чему-то вот более такому невидимому, сакральному, высшему, чтобы вот они могли задавать себе какие-то вопросы, то вообще у меня вопросов нету. То есть человек четко понимает, как бы вот сейчас мы ни говорили, да, о том, что вот все цель, но вот в таких вещах должна быть цель. То есть ты понимаешь, к чему ты идешь. Но иногда бывает, что мы забываем конечную точку, то есть стремление к самосовершенствованию иногда доводится до определенного культа. Например, вот то, что вы сказали про спорт, да, то есть люди, и я знаю таких много, к сожалению, своих даже знакомых, кто начинал это как с того, что я просто хочу привести себя в форму и чувствовать себя хорошо. И ты думаешь... Классная причина, ты молодец, здоровье – это важно. Но потом это дошло все до того, что человек говорит, я теперь вот по часам питаюсь, по часам ложусь спать, по часам хожу на тренировки, у меня нет времени на какие-то другие дела, у меня вот все, вся моя цель жизни – это вот быть вот прям вот всегда в теле и в духе. И ты говоришь… Ладно, это бы еще, может быть, хорошо сработало, если бы ты был там культуристом или там спортсменом.
Ну, для спортсмена это естественно, это его образ жизни, да. Это
а правда. Если человек, например, не спортсмен, и он просто вот настолько дошел вот до вот этого пика, вот то, что да, написали, что может ли оно вредить? Может, потому что человек уже все, он уже вместо того, чтобы что спорт не часть его жизни становится, одна из увлечений, которая ему приносила удовольствие, при этом сохраняла его здоровье, при этом давала ему какое-то интересное сообщество новое, да, с которым он мог общаться. А это уже стало таким неким... ну, культом это, конечно, сильно сказано, но вот оно даже вот стало...
Это культ, да.
Да, вот одержимостью какой-то, что вот нет, все, теперь я вот только так и никак иначе, поэтому у меня нет времени там встречаться с друзьями, там все, вот я все время только хожу на тренировки и все. Поэтому самосовершенствование – это хорошо, но у всего самосовершенствования должна быть... цель. К чему-то ты должен прийти. Ты, конечно, можешь никогда не упереться в потолок, потому что, вот, например, как сказали, да, великие, что сколько я познаю, чем больше я познаю, что я ничего не познал, да, я ничего и так и не знаю. Поэтому, может, потолка и не быть. Но при этом всегда нужно понимать, что самосовершенствование, да, самоулучшение, оно не должно превалировать, оно не должно отнимать время от всех остальных частей вашей жизни, да, от семьи, от друзей, от общества, от работы, ну, не знаю, может, еще от каких-то творческих дел, которые делает человек. Поэтому оно как, должно быть все в балансе. Вот. Угу. Это мое мнение. Я понимаю, что может быть альтернативное, но вот мое мнение такое.
Угу. Ольга спрашивает, как вы думаете, стремление к лучшему относится с принятием себя и своей жизни?
Стремление к лучшему относится ли с принятием...
Соотносится ли?
Соотносится. Я считаю, что вообще в принципе, когда человек в первую очередь понимает, кто он есть, и тогда он поймет, к чему он придет. То есть вот мы вчера как раз-таки с командой, когда сидели, разбирали одну главу из книги «17 качеств игрока команды» Джона Максвелла. Очень хорошая книга для команды. И мы разбирали тему роста и как раз-таки говорили о том, что не должно быть разрыва между тем, кто ты есть и кем ты должен стать. Поэтому вот мне кажется, что, конечно, оно должно соотноситься. Я должна понимать, кто я есть, какие у меня есть навыки, возможности, ресурсы, чтобы понять, к чему я могу прийти. Потому что иногда человек не соизмеряет свои силы, прыгает очень высоко, у него не получается, и очень часто, к сожалению, человек после этого опускает руки, хотя у него может получиться, хотя у него есть к этому предрасположенности, таланты, усидчивость, но вот этот его опыт, что вот он замахнулся и не получилось, он такой, ну, не буду, останусь на том уровне. А нужно постепенно, опять-таки, нужно понимать себя, понимать свою ресурсность, что я могу потянуть, а что нет.
Лев Николаевич Толстой писал, ты говоришь, не стоит делать усилий, сколько ни делай, никогда не достигнешь совершенства. Да ведь дело твое не в том, чтобы достигнуть совершенства, а только в том, чтобы все больше и больше приближаться к нему. Угу. Что нам мешает измениться и что препятствует работе над собой, как вы думаете?
Что препятствует? Опять-таки стереотипы, опять-таки страхи. Да, что не получится, не смогу, или навязанные обществом вот, понятие, что что-то меняется, да, вот как мы уже упомянули, что человек всегда останется таким же, как он есть. Если он меняется, то это просто навязанная роль. Я думаю, что ему очень часто мешает, иногда человеку, мне кажется, часто мешает его личные вот эти потолки в голове. Что когда он, даже не люди говорят, да, человеку, ну, что у тебя не получится, а сам человек себе говорит, да я не смогу, у меня на это не хватит сил, у меня на этого не хватит таланта, вот там, не знаю, Колю позовите, вот он молодец, вот он все может. А Коля все может, потому что каждый раз, когда ему что-то предлагают, он говорит, я попробую, не знаю, как получится, но попробую. И он набирает опыта, и поэтому у него и становится все лучше и лучше. То есть мне кажется, что человеку мешает измениться иногда слишком расплывчатые планы или слишком большие планы. То есть мне кажется, изменение — это тоже понимание того, вот как раз-таки, как, куда я хочу прийти, да, вот какой хочу путь пройти. Вот, например, я сейчас занялась спортом, у меня есть четко понимание, к какому итогу я хочу прийти. У меня сильно болела спина, сильно болела шея. То есть моя задача была в чем? Я говорю, я хочу укрепить мышцы спины. И я знаю, что у меня главное в голове, вот я держу вот все, что все упражнения, которые я делаю, для этого. Здесь тоже характер, жизненные какие-то позиции, работа, творчество, все это также крутится на вот этом понимании, что кто я сейчас и кем я хочу быть. И поэтому человеку мешает либо непонимание того, а как мне это сделать, либо слишком большой план, да, там, а я вот хотел бы быть вот таким большим, но у меня так пока не получается, ну, значит, я пока ничего не буду делать. Это, знаете, как вот эти анекдоты про людей, которые никогда не работали, но в HeadHunter ищут должности, но руководящие обязательно, ну, то есть только с хорошей зарплатой и на высоком уровне. И ты думаешь, так не бывает. Изменение начинается с чего-то всегда малого. И очень часто ты будешь падать, у тебя будет не получаться, но с каждым разом это будет становиться все лучше, лучше и лучше. Вот. Поэтому, мне кажется, вот мешают стереотипы, мешают страхи и мешает вот личный потолок, да, вот этот, что я хочу сразу всего и много, или наоборот, не знаю, чего хочу. То есть вот два варианта. Вот я бы так сказала.
Воля спрашивает, можно ли быть счастливым, не стремясь к лучшему?
Если что?
Можно ли быть счастливым, не стремясь к лучшему, есть ли у вас примеры, когда стремление к лучшему помогло вам в жизни? Это опять про мотивацию все время, вот мне интересно. Ну, то есть, во-первых, весь, мне кажется, я это сейчас скажу, и то Леонор пока думает над этим вопросом, над этими вопросами. Это вся штука, я преподаю копирайтинг, да, креативный копирайтинг, творческий, творческое письмо, если переводить на простой русский язык, да, без англицизмов, да. Значит, и есть понятие сторителлинга, то есть умение рассказывать и писать историю, да. И здесь, ну, как бы любое выступление, да, ну, например, там есть стиль TED-talk, который терпеть не могу, если честно. Вот. Ну, потому что он банальный. Вот. Ну, то есть он схематичный, композиционно банальный и скучный. Да, это, ну, то все зависит от, ну, харизмы, конечно, выступающего, но в основном так. То есть слишком все схематично и банально, да. Вот. Но для определенного, я не целевая аудитория, просто толк, да. И вот там история, да, и из истории мы, значит, три пункта, да, обязательно какие-нибудь, да. Да. И здесь, мне кажется, вот эта вот иллюстрация про то, как, что мы подбираем иллюстрации, это история. История для чего нужна? Она заинтересовывает, она эмпатию вызывает. Да? Либо эмпатию, либо отторжение. То есть, если ты неправильно подобрал пример для своей аудитории, далекий, там, предположим, ты не знаешь, там, как бабушкам в деревне начинаешь рассказывать про людей, которые сделали бизнес с нуля, и теперь у них офис там в Москва-Сити, да, то есть, ну, как бы ты аудиторию потерял максимально. Ну, вот, да, как вы-то считаете, есть ли, можно ли быть счастливым, не стремясь к лучшему, есть ли примеры?
Да. Да, я вот пока, как вы говорили, думала. Стремление к лучшему, опять-таки, вопрос, что это? Это изменение качества жизни, это улучшение навыков. Что это? Я считаю, что у человека есть разные периоды в жизни. Есть периоды такого некого затишья, когда человек просто наслаждается обыденной, как мы ее, да, называем, жизнью, без погони за счастьем, без погони за тем, что мне нужно развиваться, что-то новое делать, пытаться как-то что-то измениться. Просто человек наслаждается своей жизнью день за днем. И мне кажется, сейчас об этом даже очень многие пытаются сказать, о том, что в этом нет ничего плохого. Например, есть очень крутой фильм «Идеальные дни». Я не знаю, смотрели или нет. Это японский фильм, где как раз-таки рассказывается история такого возрасте человека, который моет туалеты в Токио. Вроде кажется, это, ну, так себе работка, да, мыть вот эти общественные туалеты, но фильм показывает, насколько он счастлив от того, что он делает. Он просыпается, ухаживает за своими растениями дома, читает спокойно книжечку, занимается работой, потом что-то приезжает. Это все, вот прям посмотрите, это вот прям идеальный фильм для того, чтобы посмотреть, как можно наслаждаться обыденной жизнью. Но бывает в жизни у человека такие дни, когда он такой вот, как будто бы наполнился, отдохнул, набрался сил для того, чтобы сделать какой-то вот, не знаю, шажок, да, когда вот он такой, я готов что-то сделать, да, что-то изменить, даже вот элементарно, стремление к лучшему, вот я говорю, там, изменение качества жизни, вот ты, иногда бывает же такое, что ты заходишь домой и думаешь, перестановка, это вот то, что мне нужно. Это ведь тоже...
Женская фишка, да.
Это не только женская. Я думаю, что это, знаете, иногда вот это желание, что я хочу, чтобы вот как-то изменить пространство вокруг себя, вот как-то его улучшить. Или, например, там, не знаю, ну, еще какие-то, может быть, есть более мужские, но я имею в виду, что стремление...
Просто мужчина очень консервативная, да? Как бы не... Вот, ну, вы посмотрите на своего мужа, вы поймете, что я прав, да? Потому что мужчины консервативные. Они ходят в любимых вещах до тех пор, пока они не истлеют в прах. они любят определенные, ну, то есть они любят определенные вещи, они любят, например, там, знаете, это, я все время привожу этот пример, замечательный старый фильм с, к сожалению, ушедшим, да, Патриком Суэйзи и «Привидение», которые он втаскивает с Деми Мур и Патриком Суэйзи, он втаскивает свое, значит, кресло, ставит, оно говорит, ну, это кресло мы изваем, с чего бы, оно говорит, оно здесь ни к чему не подходит, оно подходит ко мне, да, вот эта идея, да. А для женщины важна какая-то, да, вот перемены, перемена – это движение, да. В общем, если перестановка, значит, что-то меняется в жизни. Вот эта идея, да.
Стремление к лучшему – это может быть разные вещи. Просто мы иногда стремление к лучшему, я не знаю, как вот другие, я иногда это сводила только вот к одному, да, что вот у меня должно там улучшение быть какие-то там на работе, повышение зарплаты или еще что-то. Вот это как будто стремление к лучшему. Вот, знаете, вот это вот накопительство как будто становится больше. Но порой стремление к лучшему – это наладить свой режим. Это, например, гулять по вечерам для того, чтобы тебе там, не знаю, было бы, ну, потому что ты получаешь удовольствие, потому что тебе хорошо от этого. Это же тоже стремление к лучшему. Поэтому мне кажется, что человек может быть счастлив в обыденных, спокойных, простых, монотонных, каждодневных каких-то действиях, без вот этого желания постоянного какого-то вот этого гигантского роста, вот как мы уже, да, сказали, вот этого успешного успеха. То есть для меня понятие стремления к лучшему – это не большой скачок в карьере, в творчестве или еще в чем-то. Для меня стремление к лучшему – это вот как раз-таки прислушиваться к себе и понимать, а что для меня-то лучше? Потому что, возможно, для меня лучше сейчас, наоборот, уменьшить количество каких-то дел для того, чтобы побольше понимать, что я хочу. Потому что мы же иногда настолько забиваем свой эфир и эмоциональный, и, в принципе, жизненный, что у нас просто нет времени даже подумать, а что я хочу. Вы задайте когда, ну, вопрос. Я брату своему задавала вопрос, я говорю, ты сам-то что хочешь сделать? И он такой, у меня нет времени об этом думать. Мне надо работать, мне надо ипотеку погашать, с детям все сделать. Я говорю, нет, вот сейчас мы сидим, у тебя есть время. Я подожду, сколько бы тебе не надо было. Подумай, что тебе нравится. И человек иногда входит в ступор, потому что, а я не знаю. Вот, вот я считаю, вот это тоже стремление к лучшему. Иногда замедлиться для того, чтобы понять, а тебе-то что нравится? Это ведь нормально. Потому что иначе тогда о каком изменении мы говорим? Как человек может меняться и стремиться к лучшему, если он пока еще не понимает, а что для него вот есть это лучшее? А может быть, и вот как написали, может, он счастлив, может, он достиг своего какого-то совершенства, ему хорошо. Так не надо стремись, живи сейчас в этом состоянии. Когда тебе захочется что-то изменить, этот зуд остановить будет невозможно.
Светлана написала, все хорошо в меру, женщины тоже бывают консервативные. Я согласен, женщины бывают консервативны во многом, да, но консервативность женщины, консервативность мужчин немножко, что называется, как есть известная поговорка, две разные разницы. Да? Поэтому да, это правда, консервативность, ну, это специфика, иногда это возрастные вещи, да, уж простите, да, когда, ну, к пожилому возрасту и к зрелому возрасту приходит консервативность, да, потому что ты там, у тебя жизненный опыт, у тебя уже не играют гормоны, прошу прощения, вот, есть, уже есть стабильность, и когда ты там приобрел семью, детей, ты понимаешь, что тебе нужно об этом заботиться, думать и так далее, да. Вот, и вот это вот бунтарство, которое там, да, в культуре, контркультурах, да, там, например, 60-х годов, там, 20 века было, когда там надо вот против обывателей, ну, так или иначе, ты сам станешь обывателем, просто ты как бы, твой образ обывательства другой, вот и все. Это образ жизни, то есть ты противопоставляешь свой образ жизни другому и налаживаешь все равно свою коммуну, свое комьюнити, да, и так далее. То есть то где-то тебе комфортно. Карл Густав Юнг писал, я не то, что со мной случилось, я то, чем я решил стать. Что нас может подвигнуть вообще к переменам и что лучше всего мотивирует к ним, как вы думаете?
Ой, что подвигает людей к переменам? Опять-таки, скорее всего, желание изменений. Ну, перемены в жизни человека, вот как вы сказали, да, что люди очень часто, особенно доходя до определенного возраста, во многих вещах становятся консервативными. Консервативными в каком плане? У меня есть стабильная работа, у меня есть там место, где я живу, да, там, ну, дай бог, если у тебя своя квартира, если нет, там, снимаешь там все. И ты привык к определенной стабильности, и ты такой, я не хочу ничего менять. Но есть различные обстоятельства, которые начинают человека подвигать к этим переменам, да, там, расширение, да, там, семейного положения или, в принципе, появление каких-то новых потребностей, да, там, что-то еще. И человек начинает думать о том, что, скорее всего, надо что-то менять. Либо работу, либо место жительства, либо еще что-то. Вот. Поэтому, мне кажется, к переменам очень часто людей подвигает конкретная нужда. То есть человек... Я бы сказала так, 50 на 50, когда он решает что-то менять, и меняет без того, что вот над ним держат нож и говорят либо сейчас, либо никогда. И 50% наших каких-то перемен происходит тогда, когда вот нас действительно припирают к стенке, когда ты уже такой, ну все, это вот последний этап, вот если сейчас я не решу, то я это не изменю. Вот, поэтому лучше всего мотивирует... дедлайны, я бы сказала, но они не мотивируют вообще. Я не знаю, как другие. Я вот из той категории людей, когда я понимаю, что есть какие-то вещи, которые мне за 3 месяца могут сказать, но почему-то делаю я все равно это в последнюю неделю. Я не знаю, как с этим бороться. Вот, это такой высший уровень прокрастинации. Смотрела интервью с Татьяной Черниговской, она сказала о том, что вот она вот такой человек, что ее пока за шкирку не возьмет, она не сделает. Я решила, что ну раз... Татьяна может себе это позволить, я тоже могу. Вот. Но я имею в виду, что все равно перемены, которые есть в жизни человека, они всегда происходят из-за какой-то либо нужды, либо когда человек видит, что он что-то хочет как раз-таки поменять, да, когда он такой, а что если... Да, вот. А что, если я поиграю? Что, если я изменю переменные? Что, если я попробую сделать это иначе? Будет ли это как-то заметно? Вот. Но зачастую нужда. Ну, это вот я так думаю.
Угу. Нет, ну, на самом деле к переменам может подвигать разные вещи. Да? В частности, кризис возрастной, личностный или либо, ну, какой-либо другой. Да? К переменам тебя подвигают обстоятельства, когда ты не можешь больше... поступать так, так как обстоятельства изменились, они требуют от тебя перемен, что ты должен поступать по-другому, да, то есть должен думать по-другому, ты должен для себя понимать, как бы уметь планировать все по-другому, понимаете, то есть в этом вся штука. Mm-hmm. Если ты с этим не сталкиваешься, не работаешь, не можешь ничего делать, да, сделать, то как бы, ну, что называется, фейл будет большой, да, то есть ты будешь поражение, да, больше поражений будешь терпеть в своей жизни. В этом вся штука. Да, и мне кажется, что здесь очень важно то, что здесь как раз мотивация нужна к переменам, да, вот когда ты понимаешь, что, ну, грубо говоря, организм твой уже не выдержит того образа жизни, который ты ведешь, да. Например, там, ты не можешь уже ложить 2 часа ночи и там, спать там, до часу дня, потому что страдают финансы, страдает твоя деловая активность, твои контакты. Вот. Что вы там брякнули-то?
Я говорю, очень жаль.
Жаль. Нет, слава богу, я не могу таких себя насиловать. Да. Вставать в 12 – это мучительно, да, во-первых, для меня. Значит, и...
Ваня, пташка, не говорите это нам, людям, любящим ночной образ жизни.
Вот. Я, может, и любил бы, да, засыпаю уже после 12. Ну, здесь вот такие вещи. Да. Потом здесь, мне кажется, вот внутренняя мотивация на то, что ты понимаешь, что если ты будешь ничего не будешь делать, то положение будет ухудшаться, да, твое. И, ну, потом никого не вини в этом. То есть, мне кажется, вот это вот здесь внутренняя мотивация очень важно тоже играет. И здесь вот как раз вопрос, который вот хотел бы вам задать. А действительно человек может стать лучше? И как тогда быть с греховной природой человека? И можно ли стать лучше без Божьей помощи, как вы думаете?
Я, конечно, могу сказать о том, что люди... понятие «без Божьей помощи» у меня вообще такого нет понятия. Мне кажется, что даже люди, когда становятся лучше, но говорят, что это без Бога, я все равно считаю, что даже человек, не знающий Бога, Бог ему все равно помогает, так или иначе. Поэтому, да, может быть, для атеиста они скажут, мы сделали все сами, но хорошо, будьте пока убеждены в этом, надеюсь, что Бог вас в этом переубедит. Но я думаю, что без Божьей помощи стать лучше сложно, 100%, намного сложнее, чем с ним, потому что как раз-таки, когда Бог дает силы, Бог дает понимание, Он дает больше, как раз-таки даже не вот эту мотивацию, да, человеческую, а иногда именно вот это желание стать больше похожим на Бога, особенно это касается каких-то качеств характера, которые сложно поменять. Например, я человек сама по себе очень такой вспыльчивый, и мне поменять без Бога это было очень сложно. То есть своими уговорами я это обычно просто копила в себе, и это выливалось рано или поздно. С Богом-то я научилась наоборот. Я научилась это не просто сдерживать, а я научилась любить вместо того, чтобы пылить. Это совершенно другое. Это, как сказали бы сейчас современные психологи, это замещение, да, одного качества на другое. Но, опять-таки, любить другого человека просто за то, что он есть, альтруистичная такая любовь, это как бы странно для мира, а для Бога очень даже нормально. Поэтому я бы сказала, что человек 100% может измениться. Мне не нравятся все эти концепции, когда люди говорят, что вот, ты родился холериком, ты умрешь холериком. Я считаю, что это абсолютная фигня. Да, есть какие-то предрасположенности, есть какие-то эмоциональные вот эти вот все шкалы, да, мы не просто так проходим все эти тесты, но все содействует ко благу, да, ты можешь с Богом обновлять свой разум и менять свой характер, и человек действительно может из закоренелого, страшного, гневного человека стать таким добрым пастором, на которого ты смотришь и думаешь, как в одном человеке это произошло. Опять-таки, я считаю, потому что здесь не вопрос греховной природы, здесь вопрос жертвы Иисуса Христа, который как раз-таки сделал нас близкими к Богу настолько, что теперь в любой ситуации я рядом с Ним. Он дает мне силы, Он обновляет мои силы, Он дает мне вот это долготерпение, Он дает мне милость, Он дает мне любовь. Я смотрю на людей Его глазами. Да, это сложно, да, это не происходит сразу, да, ты не будешь любить человека на следующий день. Это процесс. Но это процесс, который стоит того. Это вот изменения, которые произойдут в человеке.
Ну, значит, Светлана писала, да, Черниговский очень мудрый, уникальный человек. А Евгений, сейчас перефразирую, не могу я в прямом эфире процитировать на языке оригинала все это дело. Вот, написал, что, ну, когда обстоятельства, значит, тебя припрут, так, сразу все понимаешь. Или будешь, так сказать, жить в поражении. Вот на, если на человеческий язык перевести. Вот так вот. Тут я согласен. То есть иногда обстоятельства просто такие, что не меняясь, ты ничего, ну, как бы...
Есть таких миллион случаев, когда человек оказывается в таких стесненных обстоятельствах, и он не меняется. Поэтому здесь, опять-таки, это даже, можно сказать, вопрос выбора, что ты можешь меняться, либо можешь продолжать упираться и говорить «нет, вот все-таки должны, кто-то должен под меня подстроиться».
Ну что ж, подведем итог. Что и как мы можем изменить в своей жизни, и какие шаги нам необходимо для этого сделать, на ваш взгляд?
Опять-таки, что и как вы можете изменить в своей жизни, каждый решает для себя сам, что он хочет изменить и как. И я считаю, что просто, я бы сказала, больше такие тезисы, что... В первую очередь, познайте себя, да, узнайте, кто вы такой, что вам нравится, что вам не нравится, и попытайтесь понять, что вы действительно хотите, потому что от этого будет понятно, что вам менять, потому что изменения должны быть не навязаны обществом, не навязаны стереотипы, а это должно быть внутреннее желание что-то поменять для моей жизни и то, что для вас будет хорошо. Поэтому я бы вот так больше сказала.
Ну что ж, прочитаем в финале нашего размышления небольшой отрывок из послания к римлянам апостола Павла, 12 глава, с 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, богоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Самое главное, мне кажется, что мы должны просто помнить в том, что творец, есть творец, у которого есть замысел обо мне, об этом мире, в том числе обо мне, и о том, что я могу здесь сделать. И поэтому взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с Творцом – это мой ресурс, да, на который я могу опираться. И вот здесь вот он дает много энергии для того, чтобы это сделать, и дает направление, как я могу это сделать. Вот если мы обопремся на это, да, и нужно, важно помнить, что ну, внутренне ты должен меняться, обновлением ума вашего. Вот самое сложное – изменить свое мышление. Изменится мышление, многое станет по порядку, и многое станет легче делать. Сегодня Элеонора Харитонова, которая сегодня день рождения, вот сегодня была с нами. Большое спасибо, друзья, что вы так активно участвовали, писали свои комментарии. Спасибо, друзья, и до встречи в передаче программы «Б». До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.